А сейчас, дорогие друзья, нашу программу продолжает следующая передача. Она посвящена прошедшему фестивалю документального кино «Россия». Октябрь, а точнее его начало, было ознаменовано, как всегда, проведением в столице Среднего Урала 24-го открытого фестиваля документального кино «Россия». 31 кинолента была представлена на суд любителей этого жанра в залах Екатеринбургского дома кино, а также в Тагильском кинотеатре «Красногвардеец». Ну а кроме того, обширная информационная программа была показана в Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского и в фотографическом музее «Дом Митенкова». А в ней представлены документальные ленты узбекского режиссера Шухрата Махмудова. Проект авторской кинопублицистики «Докер». Ретроспектива высших курсов сценаристов-режиссеров. Кинолетопись России и много еще не менее интересного. Одним словом, посмотреть тем, кто интересуется этим жанром, как всегда, было что. И смотрели. Кинозалы «Дома кино» на показах конкурсных фильмов были забиты до отказа. И это уже добрая традиция. Несмотря на довольно скромную рекламу этого события, зритель шел и с интересом участвовал в просмотрах, отмечал лучшее, выражая свои зрительские симпатии. В результате главный приз фестиваля – получила Наталья Гугуева, студия «Встреча», Москва, за фильм «Кто такой этот Кустурица?». Наша екатеринбургская кинокомпания «Снега» представила две ленты «Березка» режиссер Андрей Титов и фильм «Тяжелый случай» режиссер Павел Фатахутдинов. Последний получил приз газеты «АИФ», который называется так «Герой нашего времени». С Павлом Фатахутдиновым в дни фестиваля состоялось следующее интервью.
Павел, я знаю, что у тебя тут тоже в конкурсе участвует твоя работа. Что это за работа? Вот расскажи, пожалуйста, о ней.
Это работа «Тяжелый случай» называется. Картина о враче и о мальчике. Врач, который... Очень долго работает в небольшом поселке Октябрьский, здесь недалеко от Екатеринбурга. Она даже, может быть, не врач, а фельдшер, скорее, должность ее. Но у нее такой опыт огромный, что врачи, даже вот с кандидатскими там степенями к ней приходят и обращаются с какими-то вопросами, потому что практика ее фантастическая, она... Ну, лет 50 уже работает.
На вроде земского врача, получается, да?
Да. И вот она в своей практике сталкивается со случаем, которым она раньше не сталкивалась, не знает, что делать. Выясняется, что мальчик бегает из дома. Семья нормальная, не пьющая, а он убегает из дома. Почему он убегает? Потому что не современная школа, ни семья, ни родители не могут ответить ему на вопрос, зачем надо жить. Вот он бегает куда-то и встречается с какими-то людьми и пытается что-то выяснить про это. Вот. Может быть, он так, как я, сформулировать свое беспокойство не может точно, но его именно беспокоит то, что ему не дали никакого ориентира в жизни. В школе не дали, понимаете, зачем человек живет, религия утрачена, школа не, пока что у них этого ничего нет. Родители живут, ну, так сказать, советскими... Ну,
такими своими земными заботами, материальными заботами,
да. Видимо, да. Там мать, которая пытается воспитывать троих детей, правда, один уже работает, вот, и с работой у них тоже не сладко. То есть ей хватает своих... таких вот материальных забот, которые, вот если она уже хоть это сделала, она уже счастлива. Вот. А детей, в общем, это даже ведь не зависит от того, насколько умный ребенок. Понимаешь, есть очень умные люди, которые проживают свою жизнь и не задумываются никогда, зачем они живут, ради чего человек живет. А есть вот такие дети, которых вдруг что-то вот... беспокоит, какие-то большие вопросы существования. Вот такой вот ребенок, мы его нашли как случайно, понимаешь? Да, потому что у нас такова история, что производство, что либо повезет, либо не повезет. Вот можно даже иметь хороший сценарий, начать его снимать, и он к моменту запуска исчерпает себя, рассосется эта ситуация. Понимаешь, может быть, там год прошел, и все, люди перехотели, передумали, другими стали просто-напросто.
Ну, да.
Поэтому вот документальное кино – это такое, вот это большое везение вообще.
Надо поймать вот этот момент, очень важный момент какой-то, да, глубинный, который может что-то показать, вот, да? На примере какого-то героя, да, что-то показать, жизнь показать.
Вообще вот зачем я пришел в документальное кино, будучи игровиком вот по своей природе, меня однажды, когда попал я в тяжелые такие жизненные обстоятельства, игровое кино перестало, по сути дела, существовать, я, значит, вот начал пробовать снимать документальное. И меня поразило то, что люди, когда они проживают свою собственную жизнь, они исполняют это, что ли, намного интереснее, чем профессиональные актеры. Они плачут по-настоящему. Эти слезы стоят дороже намного, чем слезы, оплаченные из бюджета кинокомпании. Понимаете? Они по-настоящему плачут, по-настоящему переживают утрату своих близких, рождение ребенка. Все это совсем другой цены. Вот, и вот это меня как-то развернула в сторону документального кино. А поскольку с игровым у нас не сильно складывается в последнее время, то я стал часто снимать вот документальные фильмы. Мне нравится.
Сколько, Павел, у тебя уже фильмов вот таких документальных фильмов?
Ой, а я, знаешь, вообще не считаю, честно говоря, сколько у меня там.
Ну, много
таких, уже. Ну, наверное, штук 10 уже я снял. А может, нет, вообще-то, если там читать, очень много, наверное.
Потому что я постоянно... Ну, вот таких вот, скажем, достойных, скажем, конкурсных программ.
Их немного. Как всегда, знаешь, получается так, что вот из 5 снятых одна, может быть, получится. Опять же, по той причине, что все должно сойтись.
Совпасть.
История должна произойти в кадре. Я не люблю, когда история рассказывается. Я сторонник того, что драматургия как в игровом, так и в документальном кино одинаковая. Только вот осуществить, проснять эту драматургию в документальном кино значительно сложнее, чем в игровом. Потому что нужно дождаться рождения ребенка, нужно дождаться там свадьбы, нужно дождаться, когда у героев наступит кризис в отношениях, когда они разведутся. Все это ждать, сидеть спокойно, и не всегда эти твои планы совпадают с планами кинокомпании, которая хочет по-быстрому сделать фильм и по-быстрому его сдать. И вот тут, конечно, огромная трудность. Огромная трудность. Организовать производство так, чтобы все это было возможно.
А вот этим последней своей работой ты доволен?
Ты знаешь, всегда ведь это у любого режиссера, наверное, есть какие-то вещи, которые тебе не удались. Там очень сложный мальчик. Вот этот вот мальчик, который не может, по сути дела, найти взаимоотношения с обществом, мне точно так же трудно было с ним найти общий язык. Вот когда мы закончили картину, он вдруг стал ко мне писать мне на этом ВКонтакте, что-то, так сказать, каких-то добиваться встреч, вот понимаешь, вот... Пораньше бы это все было бы, и, может быть, у нас сложились бы более как бы творческие отношения, потому что всегда документальное кино – это содружество и героя, и режиссера. Если есть взаимопонимание, если есть контакт, если есть желание у человека сниматься – это одно дело. Тогда картина получается легкая, ну, блестящее кино можно снять. А если ты преодолеваешь какое-то сопротивление, это всегда видно, понимаете? Вот не всегда получается, к сожалению, проникнуть в душу своего героя и заставить его работать на тебя. Это дело непростое.
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам.
Евгений Галымкин, режиссер из Москвы, участник многих фестивалей России, известный кинодокументалист. На этом кинофоруме конкурировал его фильм «После войны». Пронзительная работа. А те, кто получил смертельные ранения на Чеченской войне, но вопреки всему выжил. Сам Евгений Галымкин в работе фестиваля не участвовал, но вот что рассказывает о съемках и о самой картине один из членов съемочной группы, оператор Ирина Уральская.
А я очень хотела сюда приехать, прежде всего, увидеть здесь столько родных, близких, любимых лиц, студия моя, на которой я работаю. Я вообще очень люблю этот город, и люблю этого зрителя.
А вы сами откуда?
Я из Москвы, но вот, поскольку у меня фамилия Уральская, понятно, что когда-то, мой дедушка, он, в общем, с Урала. И была картина здесь... 2 или 3 года назад я показывала «Династия». Это как раз о моем дедушке, о папе. И как раз я рассказывала историю о том, как, собственно, эта фамилия появилась. Угу. Вот. Ну, это актерская династия.
Хорошо, да. Вернемся к фильму «После войны», да? Вы оператор, один из операторов этого фильма.
Да, да. Меня же просто Женя пригласил, когда показал материал. Потом показал материал на стадии еще разработки фильма и сказал: «Ира, вот кто будет нашим героем? Вы видели, что там 3 парня, которые получили смертельные ранения в голову, или осколочные ранения, или пулевые ранения, но они выжили после ранения». Но
на какой войне?
Это вторая чеченская кампания, это 99-й год. 99-й год, он был очень, очень сложный, и очень много было потерь у нас. И это очень трагическое время. Время, которое, наверное, еще... о котором еще очень много узнаем, и еще аукнется не раз.
Вот, знаете, я смотрела как раз, и, конечно, вот, знаете, вот об этом времени я поняла через историю вот этих вот людей, об этой трагедии нашей, о войне, о том, как люди пострадали, и как они выживали тяжело, и до сих пор еще, так сказать, как они живут тяжело. Ну, фильм действительно такой трагический, мне кажется, несмотря на то, что там вроде бы ребята и улыбаются, да, но трагедия там мощная.
Ну, это просто очень, очень обидная, не то что обидная, а, по-моему, самая больная ситуация, которая касается истории нашего государства, потому что, конечно, в первую очередь в нашем государстве всегда можно судить по отношению к инвалидам, к детям, но даже к тем людям, которые пострадали, защищая государство, они выполняли свой воинский долг. Понятно, что матери остались многие без сыновей или сыновьями-инвалидами. Так еще, что касается этих людей, этих парней молодых, которые хотели просто работать, просто иметь семью, быть счастливыми, у них не такие большие запросы. Но государство не может их обеспечить должным вниманием. То есть самое главное – это зародить в человеке надежду, вселить некий смысл, во имя которого человек будет выживать дальше, жить дальше.
А то как бы они уже, получается, не нужны, получается.
Совсем не нужны. И вот когда мы просто остановились на Роме, потому что нам показался наиболее обаятельным, наиболее простым, очень добродушным. И дальше, чем больше мы пытались его снимать, чем ближе пытались к нему приблизиться, тем понимали, что это стена. Он закрыт, и закрыт очень давно. И надежда у него постоянно угасает. Если еще где-то в середине 2000-х он любил, он пошел учиться, у него была любимая девушка, он постоянно был в этом центре и как-то жил этими проблемами, с этими людьми, с такими же инвалидами, как он. У сестры и у брата были дети. Он рассказал, как он воспитывал девчонок, постоянно их пеленал, кормил, то есть он был такой нянькой. Сейчас девочки подросли. Он уже никому не нужен. Он не нужен своей семье. Он оказался с девушкой, то он расстался, я так поняла. К сожалению, это в фильме не прозвучало, очень жалко, потому что я все эти истории помню. Мне казалось, она очень была ключевая для его судьбы, потому что, ну, как бы родители девушки не разрешили связать судьбу с инвалидом. Вот. И он остался один. Учеба, то, чем он занимается, ему не приносит удовольствия. Это совсем не его. Водить машину он никогда не сможет, ему не дадут права, даже инвалидно. Я не знаю почему, но даже этого он не сможет получить, никаких прав.
В общем, даже самого такого малого, самого такого, казалось бы, не такого уж сложного, он лишен всего этого.
Он лишен, да, и, к сожалению, как всегда, какие-то вещи стали за кадром, когда с Ромой гуляли по Москве, это просто осталось за кадром, к сожалению. Вот, например, такая простая деталь. У него парализована правая часть. Mm-hmm. Вот вы понимаете, вот он входит в метро, подходит к эскалатору, кладет, он не может положить руку, он не может встать справа, потому что она у него парализована, он может встать слева. Встать слева и держаться за поручень только с левой стороны. В Москве по эскалатору люди бегут, они никогда не останавливаются. Он им мешает. И им совершенно плевать, что он инвалид, что он не может. И они его толкают. И никого вообще не волнует. Город достаточно жестокий. И объяснить кому-либо, что это инвалид, что ну обойдите человека, ничего страшного, он не может стоять с этой стороны, объяснить невозможно. И так везде. Любая попытка пройти по городу, вот в этой суете, в этой суматохе, для него действительно подвиг. И мало того, что это физически тяжело, это очень тяжело психологически и морально. Потому что люди тебя пихают, толкают, огрызаются.
Нервничают.
И ты всем мешаешь. Вот это вот ощущение того, что я всем мешаю, я должен уйти из этой жизни, к сожалению, в нем присутствует.
А вот даже он в конце и говорит об этом. Я никому не нужен, я всем мешаю.
Да, вот именно это можно было увидеть. Несмотря на то, что у него он такие вещи совершил по отношению к собственному здоровью. Он полностью восстановил речь. На установил мозговую деятельность. Это очень сложно. То есть, как бы человек совершил очень серьезные поступки в своей жизни. Ради чего? То есть, это был дар. Раз ему как бы жизнь была дарована второй раз, то есть он как бы второй раз родился заново, он должен был распорядиться этим даром. А получается, он не может, а государство должно было помочь ему.
Врач говорила очень такие вещи страшные. Говорит, по сути дела, у него часть головы-то, мозга-то отсутствует.
Да, так и есть. По сути, у него абсолютно смертельное ранение было. У него нет правого полушария мозга, как раз самого-самого-самого важного для многих функций. И если речевые функции приняла на себя левая часть полушария мозга, и он может писать левой рукой, пишет... Ну, у него просто каллиграфический почерк. В принципе, он бы мог обрести себя в этой жизни. Он очень много умеет делать. Он вышивает иконы бисером. Это очень красиво. Представляете, вот это... К сожалению, видимо, просто формат фильма не позволил какие-то вот детали еще показать и рассказать о нем больше. Но это очень было интересно, как он вышивает, как он держит иголку. Это все нам, людям с нормальными функциями, не понять. А для него это...
А к Богу он так и не пришел, да? Или как? Вот почему? Ну, иконы вышивает, а может быть, бы он бы нашел какое-то для себя дело в приходе, в церкви?
Мне кажется, вы правы. Вы знаете, у него очень светлые иконы. Вот как на них смотришь, и ты понимаешь, что какой-то человек... Это... Ведь эти иконы дались огромным трудом ему. Это же не просто. В эти иконы вложена и боль, и какие-то мучения, страдания, любовь. То есть в них вложено очень много, потому что человек преодолевает. И я думаю, вы правы, наверное, если бы нашелся какой-нибудь батюшка или кто-то из православных священников, которые могут протянуть ему...
А вы подскажите им, вы же знаете, где он живет, все знаете, да? Он в Москве? Москвич?
Он не москвич, он живет в селе, вот, которое мы снимали. Uh-huh. Вокруг него люди, но... Близкие люди, но они все обременены собственными заботами. Дети, дом и, в общем...
Мне кажется, это вот единственный путь, это путь к Богу, путь к храму, путь к церкви. Вот единственное спасение. Потому что люди действительно... Ну, время сейчас такое. Люди очень эгоистичны, и как-то каждый сам по себе.
Да, 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 да. Наверное, он бы обрел бы себя, работая в храме.
Да, тем более, вы говорите, что он вышивает с такой любовью эти иконы.
Он занимается ландшафтным дизайном, потому что он учится. Вот, там как бы учатся ребята с ограниченными возможностями. Но все равно, несмотря на это, они очень творческие люди. Но это не потерянные люди точно.
Спасибо вам большое. Но у вас сейчас какие-то планы есть? Вот что-то вы делаете сейчас вот? В настоящее время снимаете или...
Да, конечно. Да? Не бывает так, чтобы без съемок. Но у меня был проект на Ямале. Мы жили в чумах, кослали вместе с немцами. Был проект вот в Америке. Мы снимали психологов, нетрадиционную психологию. Сейчас вот я занимаюсь с группой ведущих операторов нашей страны олимпийским фильмом по заказу МОКа, где главным режиссером является Сергей, известный очень режиссер Сергей Мирошниченко. Ну, как бы это тоже очень интересно, это тоже
да,
такой вот...
Конечно. Но это, надеюсь, не просто информационный такой фильм, наверное, замысел какой-то будет, да?
Конечно, конечно. Этот фильм не просто некое свидетельство событий, а это прежде всего люди, это прежде всего отношения, это все, что...
Это вокруг, герои, вокруг, наверное, Олимпиады.
Да, это герои, да. Это спортсмены. То есть это очень человеческая, мне кажется, будет все-таки история, они чистые пафосы.
Ну, Сергей Мирошниченко, нам известный режиссер, я думаю, что да, наверное, это будет что-то серьезное.
И очень такая сильная бригада операторов, очень сильная, очень такая серьезная.
Мне остается только пожелать вам успеха, потому что вот этот фильм, конечно, он производит, он трогает душу, он производит очень сильное впечатление. Ну, спасибо вам. Съемки там действительно были очень такие интересные, потому что долго иногда держат лицо вот этого парня, его какие-то малейшие движения внутри происходят, что-то, какие-то движения души, вот ощущаешь его, это чувствуешь.
Вам спасибо. И благодарна всем слушателям.
Спасибо вам.
Дай Бог, чтобы они были добрее и теплее к окружающим.
Итак, 24-й открытый фестиваль документального кино «Россия» закончен, но не останавливают своей творческой работы ее участники, режиссеры, сценаристы, операторы. Пожелаем им новых свершений, новых талантливых работ. До встречи на фестивале «Россия» в следующем году.